Разговор о природе родного края продолжает журналист Юрий Чернышов.
Вы помните, как заканчивается книга нашего земляка Виктора Астафьева «Царь рыба»? На самой последней странице. «Переменилась моя родная Сибирь», пишет Виктор Петрович. «Все течет, все изменяется, свидетельствует седая мудрость. Так было, так есть, так будет». Да, действительно, все это так. Но не все перемены радуют нас, к величайшему нашему сожалению. Вмешиваются силы порой, которые какое-то время бывают сильнее нас. Вот эта тема и стала главной в интервью с Виктором Петровичем, которое он согласился дать для нашей программы.
Если употребить слово «самый-самый», конечно, «самый-самый» был и остается для меня как раз енисейский, красноярский пейзаж. Что же касается места моего, так сказать, любимого, ну, было и остается место, не только, правда, мной любимое, любимое многими. Это то место, где мы сидим с вами, разговариваем, деревня Овсянка, горы напротив и сзади нее, так сказать, все леса. Ну, в общем, все, что я с детства видел, это для меня самое дорогое, самое красивое. Я пытаюсь в меру своих сил как-то это писать, и с каждым разом все более убеждаюсь, как бессильно слово перед теми красотами, могуществом природы, которая нас окружает. Я боюсь, что не совсем, значит, мой разговор попадет в тональность той передачи, которую вы назвали, потому что мне кажется, что все эти передачи, в том числе в родном МП, они уже должны носить больше оттенок все-таки тревоги того, что происходит. Вот за нынешнее лето, которое я здесь нахожусь, я пронаблюдал какие-то просто бедственные нашествия на природу, та, что окружает город. А город в связи с развитием промышленности уже нуждается в зеленой защите. А так как он открыт со стороны Бадалык и Сусекта, когда-то леса там вырубили, то это, в общем-то, редкий случай, когда почти зеленого пояса у такого огромного промышленного города нет. Об этом уже надо думать. А тот зеленый пояс, что идет в сторону Базаихи и в сторону Овсянки, подвергается страшному нашествию так называемых отдыхающих субботы и воскресенья. Наш Овсянский остров, один из красивейших вообще островов, вот как из тех, которые я знаю, он, значит, принимает на себя каждую субботу и воскресенье удар 3-4 рейсов современных пароходов. На нем высаживаются десятки тысяч людей. Такому маленькому клочку земли, если он даже прекрасен и терпелив, такого нашествия не выдержать. Я вот, например, сейчас заметил рыжие ветви на березниках. Я 24 года на Урале прожил, и я знаю, что это такое. Это не болезнь деревьев, то есть она болезнь, но уже вызванная промышленными осадками. И мне кажется, все, и Красноярское радио, и общественность, и печать должны уже в полную силу бить тревоги. Я не вижу вообще мер пока, вот ну так вот наглядно не вижу мер, которые бы свидетельствовали о том, что здесь заботятся очень сильно и защищают природу. Вот, может быть, не в тон вашей передачи, но не говорите об этом не могу, потому что это и мой родной край. Я столько уже говорю, особенно после выпуска «Царь рыбы», который, в общем, вызвало какой-то такой, ну, большой резонанс, тревогу вызвало в обществе, хотя и коснулся я там чуть-чуть краем каким-то, значит, этой природы, потому что творятся, в общем, дела невероятные. Я вот иногда с горько шучу, значит, вспоминая шотландскую шутку о том, что один человек так много читал о вреде алкоголя, что решил, наконец, бросить читать. Вот мне кажется, что я тоже скоро брошу говорить о природе, в защиту природы. Потому что говоришь, а это на них совершенно не влияет. Может быть, какая-то часть прослезится, потом пойдет и что-нибудь срубит или что-нибудь сожгет так после этого, понимаете? Мне говорить очень трудно еще о красотах природы, потому что на моих глазах с 30-х годов добивает одну из прекраснейших рек, я об этом говорил, Мару. Я был вот только что в тот выходной на Мане. Сами трудящиеся, уже не промышленность, несмотря на все запреты, они только съезжают, а там десятки, просто сотни машин только въезжают, они тут же вытаскивают все эти резины, там, значит, колеса, и начинают эту машину мыть. Причем по лицу хозяина видно, что жену свою он любит гораздо меньше, чем эту машину, потому что жена еще, так сказать, не окурнулась, не умылась. Вот. И наплевать ему совершенно, что там ниже купаются ребятишки. Значит, какие-то люди приехали без машин, может быть, там пешком пришли отдыхать. Ему совершенно, у него на лице написано, это моя машина, я ее мою, попробую, сделай мне замечание. Тогда, как я знаю, что в реках, в проточных реках, где отдыхают люди, запрещено машину мыть. Ведь эти вот на Овсянском острову количество стекла. Я вот нарочно взял и прошелся от Слизневой и до деревни посмотреть, ну, состояние берега просто. И я увидел, что траншеи, выкопанные под мертвяки с плавщиками в 30-х годах, брошены, но не закопаны до сих пор. Что по Овсянскому берегу лежат тросы, проволока и всякая дрянь с 30-х годов. Менялись, значит, начальники сплавных контор. Менялись эпохи, можно сказать. А берег все забарахляется. Ну, кто же за нами будет убирать? Ну, почему те же та же сплавная контора Манская, которая, значит, содержит рейд Овсянский, и у которой осени свободных людей полным-полно, почему они за собой нагадил, убери, не придерживается этого правила? Там же ребятишки ведь ходят. Это вообще был берег очень красивый, хороший. Меня потрясает это, я не могу понять. Ну что же, надо обязательно начальнику сплавной конторы вынести выговор и обязать его. Кстати, нашего земляка, нашего деревенского начальника сплавной конторы, который играл тут и знает все это прекрасно тогда. Но он сам-то что, не ощущает себя хозяином этой земли, этой реки, что ли? Неужели одни кубики только, значит, тут какие-то угрозы наказания или возмездия какого-то? Вот смотрите, сам деревенский берег в связи с тем, что сейчас зарегулирована вода, засорен, замусорен людьми. Во дворах чисто, в квартирах чисто. Вот вообще острова, леса вокруг больших городов должны быть заповедны и должно быть запрещено всякое на них хождение. Пусть уезжают дальше, пока не научатся отдыхать.
Наш Виктор Петрович, все-таки не отдыхать, видимо, нельзя. Отдыхать нужно. Дело в том, все-таки как отдыхать. Вот вы сказали, что со стороны Бадалыка там открытое пространство. Ну вот, ведь это пространство можно закрыть, правильно?
Садить леса надо. Да. Посадить леса. Один из лучших вариантов того, как научить трудящихся отдыхать, вот пусть сами леса посадят, сами за ними ухаживают, и я уверен, потом они не позволят в них безобразничать. Я знаю пример, я вот часто привожу этот пример. На Урале пастух, я у меня в деревне жил, по беспечности оставил костер и спалил гриву леса. И когда его судили, судья его не штрафовал, не садил, ничего. Он ему частным определением заставил посадить лес. И он садил со своими ребятишками, таскал саженцы из леса, садил, засадил. Так он потом этот лес так берег, лесок уже поднялся, осинничек там, значит. Он так его берег, что там гонял палкой всех, значит, говорил, что там мой лесенька, вон.
Для человека лес должен стать мой лес, мои цветы, моя поляна прекрасная, вот.
Все должно быть как-то. Мне кажется, что и Красноярскому радио, и печати, и общественности надо как-то настроиться на то, чтобы повести очень серьезную работу в городе за свою природу. Мне кажется, надо, в общем, конечно, какую-то общегородскую конференцию провести по этому вопросу. И вести постоянную методическую работу. Только так у нас можно что-то сделать, когда постоянно. Просто надо всем, не вот не вам, не нам с вами, кто выпускает передачу такую-то, не тому, кто ведет в Красноярском рабочем уголовке, а всем. Только совместными усилиями можно что-то сделать.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Виктор Петрович приехал на свою родину, на Ману, где шли съемки фильма по его повести «Перевал». Все действие ее связано с этими святыми для него местами. Здесь, на реке Мане, он стал писателем. Был ли у него выбор? Мог ли он стать, если бы не стал писателем, скажем, геологом, платогоном, строителем, мореходом? Видимо, нет. Вот с этого мы и начали с ним нашу беседу.
Ну, первый рассказ я написал в 51-м году. От этого обычно исчисляют начало своей литературной работы. А так-то, в общем, мне хотелось, конечно, писать всю жизнь. И не будь война, там, не сложись обстоятельства по-другому в жизни. Просто бы раньше начал писать, и все. Был бы, конечно, другой писатель, там, другие его возможности, изобразительные средства, душа, все другое бы было, конечно. Вот я все-таки считаю, что писателем рождаются. Из детства, значит, сочинительствовал что-то, стишки писал еще в игарке. Вот фантазер был, читал очень много. Никогда, конечно, ни на какое другое дело я не мог применять писательское. Это своя каторга, свой труд. Труд очень тяжелый. Чем дальше он, тем он тяжелее идет, тем сложнее. И все-таки подметаются там запасы памяти,
наблюдения, языковые средства, так сказать. Хочется лучше сделать с каждым разом. А лучше очень трудно.
Ну, в общем, начало всегда лежит где-то там, детство. То есть начало в начале, можно так сказать, лежит.
Я начал писать, первый рассказ написал о войне, о товарище своем, тоже сибиряке, алтайце, погибшем на войне. Мы вместе в одном взводе воевали. Вот. И мне казалось тогда, что надо вот все сохранять, фамилию, имя, отчество, так сказать, место, обстоятельства. Чем точнее, тем, так сказать, для литературы лучше. Но в этой, в общем-то, наивности, в такой святой, было какое-то свое, так сказать, и рациональное зерно в том смысле, что это облегчало мою задачу на том этапе, так сказать. Я еще не умел обобщать, там, собирательный образ какой-нибудь делать, для чего там. Да и литература тех лет все-таки о войне была очень расплывчатая, какая-то неконкретная. И хотелось, видимо, вот как-то подсознательно, что ли, вот сказать какую-то обыкновенную правду об обыкновенном солдате, обыкновенном мужике.
Большинство из того, что вы написали, как-то всегда связано с нашим краем, с родиной, с сибиряками. Вот что вас больше всего, Виктор Петрович, привлекает, так сказать, в характере сибиряка? Не считаете ли вы, что какие-то изменения произошли уже в характере сибиряка, в этом характере, сибирском характере?
Ну, что привлекает? Прежде всего, родство, наверное, с собственного характера. Это открытость какая-то. Во всяком случае, мне всегда казалось, что сибиряки – народ открытый. Немножко и замкнутый вроде все-таки не так вот в других местах. Там вот в автобусе едешь, там все переболтают. А здесь я сколько не ездил, от Манны до Красноярска, никто ни слова. Сидят все, значит, троги народ. И в то же время я знаю, что в доброте, в какой-то вот за этой строгостью, за этой вот... Вроде, значит, суровости, в общем, очень много скрывается доброты. А какие изменения произошли? Скорее, внешние изменения все-таки произошли, такого характера что-то. Одеваться стали по-другому, там, строиться, там, жить. Произошли изменения, к сожалению, огорчительных. Вот я только что Крашенинникова в записке прочитал об Овсянке, о Красноярке, Степана Крашенинникова, нашего великого путешественника русского. Да, и Палас, еще профессор Палас отмечал-то. Ну, вот, значит... Это, как называл Палас, быть веселеньким, не убавилось, а усугубилось, прибавилось, так сказать, по моим наблюдениям. Это вот огорчительно все-таки.
Вы несколько лет не были у нас, вот теперь вновь приехали. Что, какие перемены вы заметили, что вам прежде всего бросилось в глаза?
Ну, то, что растет город, вот очень бурно так, даже где-то на берегу и красиво, так сказать, растет. Вот я вот видел, обрадовался, что будет театр оперы и балета. Строится, жил в Перми, там превосходный русский театр, опера-балет давний. И я знаю, какую, значит, большую культурную нагрузку выполняет театр, и как сразу оживляется сама жизнь, он становится каким-то центром музыкальной жизни города. Там обязательно симфонический оркестр формируется. Меломан немножко так люблю очень, и очень рад, что будет здесь. Ну, это потом, значит, произойдет некоторый отлив. И публика на симфонических концертах будет такая, стабилизируется. Но это настоящие ценители музыки, которые, так сказать, постепенно других людей приучают к тому, чтобы понимать. Почему понимать? Я не знаю такого слова, как понимать музыку. Yeah. Музыку можно чувствовать, слышать, переживать. Это такое великое искусство, что каждый его чувствует по-своему, воспринимает. Но во всяком случае, это то, что я знаю, что мир музыки это второй мир, к сожалению, пока еще не всеми открытый, один из самых прекрасных. Я считаю, что вот природа и музыка это вот два величайших богатства в жизни человека, так сказать, вот, доступное ему понимание природы и чувство музыки. И я думаю, что в Красноярске найдется много желающих и прикоснуться к этому прекрасному миру.
Если вы не возражаете, Виктор Петрович, несколько вопросов о вашей повести и в рассказах «Царь-рыба». Вот интересно было бы узнать, как возник сам замысел.
Вот тут нам придется с вами начать очень длинный разговор. Я завершаю работу над «Последним поклоном». Вот, собственно, одна из причин, по которым я приехал. У меня две главы не закончены, мне нужно было кое-что посмотреть, уточнить, так послушать, пообщаться. Да и устал. Работа, которая продолжалась на протяжении 20 лет. В будущем году издательство «Современника» она должна выйти целиком в обеих книгах. И вот когда работал над «Последним поклоном», все-таки 20 лет есть 20 лет, это срок большой. То я, конечно, на протяжении писал другие вещи, отвлекался, и рассказы писал, и другие повести. Вот. меня все время какой-то подпирал материал современный. Вот Александр Николаевич Макаров, мой друг, критик покойный, он все время говорил, что где-то у вас бродит какая-то современная вещь. Вы будете писать о современности. Как это, что, значит, будет, я пока не знал. Но, в общем, материал какой-то кирпичом лежал на душе, просился для того, чтобы его как-то от него освободиться, писать. И потом жизнь сама, значит, видите, вопросы наших взаимоотношений с природой стали очень сложные. Вот. И у меня какое-то к этому материалу было свое отношение. Во всяком случае, это мой какой-то пласт, моя забота, мои мысли. Вот. И вдруг как-то меня, в общем, бросило на эту книгу, вот, у которой ни формы, ничего я пока не знал. И, как сказал Николай Рубцов, незадолго до смерти, о том, что о чем писать, на то не наша воля. Вот. Хотя многие думают наоборот, что писатель все хочет, то и напишет. Нет, вот как раз тот случай. Мне какое-то требовалось отношение личное. И ничего у меня не получалось до тех пор, пока не написал главу «Капля». Она была каким-то камертоном ко всей вещи. Так сказать, я какой-то уловил звук, тональность. И вот эта тональность, так сказать, сформировала все последующее. Сразу несколько глав написал об этих, так сказать, делягах, которые у меня там, значит, свирепствуют на реке. Это сразу 4 главы подряд. И когда было уже 5 глав готово, то уже как-то уже прощупался нерв книги, будущее и... Как-то, в общем, направление прощупалось. И когда уже ко второй части, значит, перешел, написал «Уху на Баганиде», мне, в общем, стало совершенно определенно видно, значит, что вот теперь уже вещь, наверное, состоится. Что касаемо прототипов, значит, о которых меня часто спрашивают, то все-таки там большинство людей образ собирательный, в том числе собирательный, центральный образ Акима. Вот обобщенный такой, значит, несколько безалаберного, так сказать, человека. Доброго, открытого.
Как раз вы предупредили мой вопрос. Я и хотел спросить, собирательный ли это образ или прототип его, встреченный просто вами человек. Ну, а там, конечно, да, как
такой
всегда.
Такой человек есть, конечно. Такой человек характер, такой человек есть. Я много лет с ним ездил, рыбачил. Он мне много, кстати говоря, наговорил вот как раз того материала, который в книге есть. Общался с ним. В общем, я обязан ему не только характером, но и книгой почти что. Вот. Ну уж называть ее не буду, а то начнут искать, так сказать.
Вот в одном из интервью, Виктор Петрович, вы сказали, что, закончив последний поклон, вы собираетесь обратиться к военной теме, к теме Великой Отечественной войны. Вот нельзя ли немножечко, чуть-чуть поподробнее об этом?
Ну, в общем, так случилось, что у нас в литературе, даже вот мои погодки, которых, в общем, довольно много в литературе 24-го года, рядовых, значит, бойцов, да это, в общем-то, естественно, и даже сержантского там состава, младших офицеров, в литературе очень мало. Больше все-таки литературу о войне у нас пишут бывшие военные журналисты, вот, и какого-то рода иные специалисты. Так, я наложил, в общем, свой отпечаток на литературу о войне. Сейчас вот, с того момента, когда начал работать Юрий Бондарев, вот покойный Константин Воробьев, Василь Быков, Богомолов, это все и Василь Быков, и Юрий Бондарев, это командир огневого взвода, а Быков начинал вообще как рядовой пехотинец. Они привнесли какую-то, значит, струю вот какого-то такого открытого, что ли, боя в литературу, когда всякая подробность, допустим, в повести у Василия Быкова меня не вызывает никаких сомнений. Это не сочинено, это увидено, это пережито. Пережил свою войну и я был рядовым бойцом, значит, несколько профессий у меня, так сказать, с каждым ранением у меня менялась профессия. Заканчивал я связистом, ранило меня последний раз в Польше. Я долго готовился, в общем, написать о войне. Те вещи, которые я написал, значит, рассказы, там, повесть «Пастуха-пастушка», «Звездопад», это как бы подход вот к основной этой теме. Вот мне бы хотелось как-то написать, что ли, свою солдатскую книгу об этом. Вот, как я видел войну, какова она есть. Я еще не знаю, что это, какая форма. У меня есть набросок романа о Днепровском плацдарме. Но набросок пока еще сумбурный, сырой. Во всяком случае, я знаю, что одна вещь будет называться «Рассказы на госпитальной койке». И все, что я в госпиталях слышал, все, что, значит, правда, неправда, смесь, выдумка. Вот как слушал на госпитальной койке, как сохранила память, так хочу и записать. Это тоже, в общем, фольклор, правда, войне своя. Самобытные. И вообще, значит, как-то разгрузиться от этого материала, который меня гнетет.